Я тоже с Кемерово. Не шучу, родился там. И вот как Бог усматривает все. Земляков встречаю. Меня вывезли оттуда в 8-летнем возрасте, и до сих пор Кемерово не показывают больше. Проехал недавно, вот позапрошлую зиму, провезли братья так недалеко, вот Кемерово, а заехать и не пришлось. Ну, это все равно, друзья, мы одного отца дети, и все равно будет наше жительство на небесах. Друзья, я прочитаю сегодня, и беседа будет, может быть, даже не на семейную тему. Я когда вот сюда шел, я приглашал всех. Даже зашел на кухню и говорю, если у вас лишние там будут бездельники, всех сюда. Общеназидательно будет тема, но очень полезная. Третья глава Откровения. 11 стих. «Все гряду скоро». Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. И о чем поговорим, друзья? Вот есть ли у нас когда-либо такое жаждущее желание и серьезное стремление? Вот награду я буду иметь или не буду? На небе венец будет мне или не будет? Я прочитал и... Серьезно напрашивается. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил ни сумку какую-то там с деньгами, ни какие-то другие там вещи, чтоб кто-то венца не восхитил твоего. И это очень серьезно. Если вот так поговорить с нами откровенно, друзья, я уже знаю вот так характер и настроение, и стремления верующих, всю жизнь с вами, всю жизнь. И все радости, и скорби ваши, так вот выслушаешь. И я вот не заметил, чтобы кто-то переживал, венец потеряю. Ой-ой. Больше говорят так, да мне не до венца, мне не до награды. Нет, мне хотя бы у порога у дома твоего, хотя бы у порога. Вот такой вот больше склонно, друзья. Как один украинец проповеди говорит, ну, понаседалы у порога, шо и пройти невозможно. Геть от порога. То есть на небе у порога не будет. Не настолько бедный наш Бог, чтобы вот так вот еле-еле поместить, и у порога уже, и еще идут, и некуда. Христос говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога. И в меня веруйте, в дом отца моего обителей много. Слышите? Это ж не я выдумал. Так написано, 14 глава Евангелия от Иоанна. Обителей много. А если не так, я бы сказал вам иначе, сказал. Друзья, и то как-то непонятно. Ну вот я представляю так, обителей много. Обители вот у нас... Краснодарский край и тот даже распределяется на обители. Вот обитель Майкопская, обитель Краснодарская, обитель там вот Южного региона, Тимошевская обитель тоже. А на небе такие регионы будут громадные. А место я приготовлю. Место приготовлю. Обителей много. Обители уже есть. Сколько угодно. А место будет готовиться согласно жизни, согласно служению. Вот я не знаю, как у вас. У меня вот постоянно такая вот жажда, такая жизнь. Даже если где-то общение пройдет без меня, я не знаю, я обижусь. Как это без меня? Ну, как вы без меня обошлись? И вот такое все время желание. Вот быть в общении, быть в труде. Но сейчас уже немножечко так силы теряются, уже старею. А все равно, друзья. У других вот смотрю, вот хотя бы обошли, хотя бы не пригласили, хотя бы меня не тронули, хотя бы без меня. Друзья, ну, вы знаете, что без награды, без венца на небе никого не будет. Я не то, что новость вам говорю, или что-то неожиданное. Но вот я читаю, читаю. Четвертая глава Откровения – это вообще-то церковь на небесах. Не на совсем. Церковь на небе будет в начале 7 лет, командировка. И вот ее там представление, друзья. Перед этим Христос говорит: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». А потом престол, вокруг престола 24 престола, и на 24 престолах сидят старцы. Это церковь. Ну, понятно, что не просто в таком открытом, буквальном смысле, а в переносном смысле, образно. Церковь в лице 24 старцев. Даже 24 старца, друзья, вы знаете, что это за секрет? Это означает вот 24 череды во время Соломонова храма служили, сменяли друг друга круглосуточно. 24 смены. На небе, друзья, церковь будет вначале пока для служения вместе со Христом, чтобы совершить суды на землю. Вот так вот в составе 7 труб, 7 чаш гнева, 7 печатей. И церковь со Христом будет вот это все решать, и даже Христос будет считаться с церковью как заседательница судебного процесса. Судебного процесса. И часто будет подтверждать: да, достойны. Достойны пить кровь, пусть пьют. Потому что пили кровь святых, теперь пусть пьют. Достойны язвы носить. И достойны то и другое. Церковь будет со Христом. Христос без церкви ничего не делал, не делает и не будет делать. Все через церковь. И вот я остановлюсь на одном моменте, друзья. На небе церковь прошла через земной путь. Скорби, страдания, труд. И вот она теперь какая красавица. Особенно вот с 9 стиха. «Когда животные воздают славу, честь, благодарение сидящим на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущим во веки веков, полагают венцы свои перед престолом, говорят: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует, и сотворено». Вы представляете, вот, ни одного нет без веночка, ни одного. Какие венцы будет церковь иметь? Вот во второй главе Откровения здесь написано так: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Венцы за верность. Апостол Павел говорит так: «Добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь мне готовится венец правды». Два венца, да? Еще знаете какие-либо венцы или нет, а? Да никто не думал, наверное, да? Или думал? Венец славы. Это апостол Петр пишет в 5 главе. «И когда явится пастырь-начальник, вашей совершитель веры, вы получите неувядаемый венец славы». Может быть, еще венцы есть, друзья, но дело не в этом даже. Какой же мне венец? Вот этот не хочу, вот этот возьму. Это определяет сам Бог по нашей жизни. Я даже вот эту тему хотел бы сегодня и с тем настроением, намерением высказать, друзья, чтобы мы здесь даже не были ленивцами. Вот так вот кормить будут. Ну, сегодня я уже договорился, 4-й раз борщ не поставят. Все, 3 раза, все. Не едите, больше его не поставят. Но кормить будут хорошо. Надо трудиться хорошо, друзья. Вот здесь столько внимания, заботы, столько красиво все сделали. Цветы цветут. Озеро внизу. воздух такой хороший, кто-то молится, сторожа здесь не спят, друзья. А вот кем мы здесь даже будем? Вот кто-то сюда так расположился, думает, отдохну. Ну, отдохнете, это хватит времени. Друзья, вот сегодня по недостатку даже, по данных, наверное, заявлений сюда, и у нас программка маленькая. Вы что, уже постарели все, что ли? Я буду петь. Да вам стыдно будет, смотрите. То есть везде надо трудиться. Вот везде, друзья. Вот здесь хорошая возможность, чтобы вот преподать вот такое всем вдохновление. Трудиться, друзья, трудиться. Вот, допустим, за что венец славы? За что? Друзья, прославлять Господа. Прославлять Господа. И Господь определяет, вот кто из нас прославляет Господа искренно, чисто, без гордости, без самолюбия. Потому что есть вот сюда выйдут и не Господа прославляют, а себя самих. И так неприятно. Думаешь, лучше бы и не выходил. А о них такое мнение, вот, это во всем, хоть проповеди, хоть стихотворения, хоть песнопения, друзья. Бывает даже в жизни своей вот так хотят прожить, чтобы виден был я, а не Христос. А вот есть такие христиане, которые живут во славу Господа, вот во славу Господа. У них даже молитвы, они какие-то вот особенно зажигающие молитвы, когда благодарят Господа, прославляют Господа, друзья. А вот если и пострадать за Господа, если и умереть за Господа, какая слава! Вот если умрет верующий, похоронили, на этом все. Вот. А у нас Николай Ерофеевич до сих пор журналы выходят, а там все его статьи идут. И портретик его там. И читают, и вдохновляются, и оживают люди. А мало ли что, вдруг вот опять начнется гонение. Может такое быть? Может, друзья. Сейчас настолько в силу входят православные, и они государственная религия, и вся наша вот власть, Путин, все они православные. Как-то было шествие года два назад, православие там проходило через Красную площадь, икону несли Божью Мать, еще там другие были всякие церемонии. И вот Путин подъезжает, Путин, или может компьютер его, ну сейчас так, каждый президент, он имеет двойник свой, он подъехал, остановился, подходит, поклонился так всем, поцеловал икону, перекрестился, опять раскланялся и пошел в машину. Оно ему нужно, скажите? Этот чекист, закоренелый такой чекист, нужно, друзья, нужно. Он настолько такой сын, преданный Антихристу, чтобы религию усилить, православие сделать такой религией, друзья. А те, которые удерживающие теперь, те, которые ходу не дают, те, которые раскрывают истину, мешают развратиться, как можно сказать, может быть, даже и уберут. И уберут. Дней на 10 будь верен, и дам тебе венец жизни. Дней на 10 будете иметь скорбь. Друзья, вот за что бы венец победы получить? Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и дал сесть с Отцом моим небесным. Сел. Это Христос. Ой, сколько. Я вот в одном месте так немножко прослушал за него. 12 часов били нашего Господа почти без перерыва. 12 часов. Это так меня трогает всегда. Никого на земле не били так, как и Иисуса Христа. А так еще было устроено, вот так, рассказик такой, что Пилат, его жена припугнула там, я за этого человека много перестрадала, не делая ему ничего злого. И он пытался его освободить, Иисуса Христа. И в него мысль такая пришла, вот пусть его изобьют до потери сознания, изобьют, чуть тепленьким оставить, а потом я его отпущу. Он этим хотел удовлетворить алчность, жажду всех там у священников, книжников, фарисеев. И забьют, а потом отпущу. И вот били, 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 били. И Слово Божие только свидетельствует за 700 лет и в наше время, нашей эры. Изъязвлен был, мучим был, обезображен был. А сатана свою цель преследовал. Оно так связано было, друзья. Вот все-таки бить, бить и бить, и вдруг он закричит. Там такие плети, пятиконечные или больше, и на каждом конце там свинцовые такие колючие-колючие кусочки металла, и они впиваются в тело, потом дергают и вырывают куски. Вот как мы достались, друзья. И ждет, сатана вот так вот ждет, вот-вот скажет, все, не могу, не выдержал. Ну, а он выдержал, как и я победил. И сел с отцом моим на престоле его, выдержал, друзья, выдержал. У нас побед кругом. Такая возможность, друзья, такая возможность для побед. Вот победить свое «я», чтобы не обижаться. Награда. Победить мир, сия победа, победившая мир, вера наша. Награда. Победить всякие искушения. Победить стыд в себе, чтобы молиться, чтобы свидетельствовать. И уже награда. Друзья, а сколько других у нас есть возможности, чтобы победить. Я вот прочитаю, апостол Павел так вот говорит о себе. Добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. Вот так рассуждал, думаю, за что же венец правды получил апостол Павел? Друзья, когда апостол Павел вступал в труд, это первый, это наш апостол, язычников. Какая неправда была. Все было продано. Все извратилось. Нет ни одного праведного. Все от темени до головы, подошвы ноги, все негодны как один. А вот ему-то надо было вот эту целину пробить, и чтобы правду пронести. Сколько за эту правду ему перепадало? Сколько его били за эту правду? Я вот так немножечко сейчас и напомню. 11 глава, 2 послание к Коринфянам. Вы только сидите и проверяйте, друзья. Вот что-нибудь у меня было такое в жизни, что, да, наверное, я получу венец правды. Или венец победы получу. Или венец жизни. Венец жизни, друзья. Это жизнь Иисуса Христа в себе, чтобы распространялось на соседей, на всех близких, на всех окружающих, что через меня ожил сосед, уверовал, через меня муж уверовал, жена венец жизни получает. Муж кто-то тоже, вот жену неверующую имел, и вдруг жена покаялась. Вот что значит венец жизни и глубокая вера в жизнь вечную. Венец жизни. Ну вот как приобретал апостол Павел? Я вот читаю. От иудеев 5 раз было дано ему по 40 ударов без одного. 11 глава с 24 стиха 2 Коринфянам. 3 раза били меня палками, однажды камнями побивали. 3 раза кораблекрушение терпел. Ночь и день провел в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках. От разбойников, от единоплеменников, от язычников, в городе, в пустыне, на море, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Вот, друзья, так вот проверяйте. Ну, кого-то из нас хоть раз побили за Иисуса Христа? Побили крепенько так. Кто-нибудь из нас вот так тонул в глубине морской? Я уже и рассказывал кое-кому, друзья. Нам с Николаем Степановичем не пришлось ни самолетом улететь с Грузии, ни автобусом. Все было перекрыто. Снегом завалило, все завалило. И предложили нам по морю. Корабль, не корабль, катер, не катер, что-то такое. И вот 15 часов надо плыть на этом кораблике до Сочи из Поти. Пока мы плыли понад берегом Грузии, то было тихо, спокойно, так и неплохо. А вот когда Абхазия пугает грузин, стреляют, и кораблик наш ушел в нейтральные воды, далеко-далеко, берега не видать, и там буря нас постигла. Ой, как бросал этот кораблик! А удары какие! Вот сидишь и думаешь, сейчас лопнет, сейчас. А тонуть да в холодной воде, это было зимой. В теплой бы, может, еще, кажется, не так, да? Вот такая наша адамовская природа. Вот умирать бы мне, да, вокруг меня тут дети, внуки, дедушка. Ну, еще потерпи, сейчас умрешь. Да помолитесь, ну, помолимся. Ну, ладно тогда. А вот в холодных условиях, да еще так вот каких-то, и трудно умирать. И трудно. Вот так вот слушаешь, там как... Такой вопль был. Женщины плачут, кричат. Особенно, кто поужинал крепко. А нам поужинать не дали. Проводили нас, братья, говорят, там в этом кораблике буфет, там обслуживают. А там, кроме дыма табачного, ничего не оказалось. И мы немножко даже так вознегодовали. Ай, как вот и далеко плыть, и в этом море, и не покормили. А когда мы увидели, что было с теми, кто поел, ай, а у нас хорошо так все. И мы довольны были так. Но я хочу сказать, друзья, вот у кого у нас похоже хоть чуть-чуть? У кого? В труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде. Неужели вот так вы думаете, вот так жить? Быть такими беспечными, равнодушными. Знаете, как оскорбляет вот нас, служителей? Женился, все, уже не молодежь. Замуж вышла, уже все. До этого вроде выходили, спели. Вот, куда-то поехал брат, пока холостой был. Или невесту искал, или Господу служил. Трудно понять. Но как женился, так все. Тогда уже забота другая. Выстроить дом, купить машину. Вот, и заранее заготовят на черный день всего. Заготовишь на великую скорбь. Но что приготавливаешь в небо? Какая награда? Я это имею право говорить, братья и сестры. Если кто-то скажет, да невозможно. Но вот как-то с самого начала и юношей был, и женился, и все время такое было желание, как Господу послужить. Как быть служителем? Я однажды, чтоб регентом стал, я ехал, не знамо куда ехал. Вот сказали, езжай в Курск, а я там жил в одном из поселков, ну, сельская местность. В Курск поезжай, там старший пресвитер, к нему обратишься, а он тебе подведет к регенту, а тот тебе регентство научит, и ты приедешь регентом. Я так обрадовался, а денег нет никаких. И на поезде, в вагоне, да откуда я возьму? Я забрался на уголь, вот паровоз, а в него прицеп такой, уголь тащит, этот уголь сыпется потихоньку, его, значит, в топку, а я на этом угле сверху ехал. Каким я приехал, вы посмотрели бы на меня? Ну и ладно, думаю, у меня одна мечта, одно желание, я регентом буду теперь. И вот я добрался до этого старшего регента, я когда ему сказал, он так покосился на меня, посмотрел. Ты не знаешь, в какой стране ты живешь, ты меня предать хочешь. Вот. И не стал со мной разговаривать. Как трудно было пробиться. Сейчас на курсы посылаем каждый год. Можно по два, по три раза, по три курса пройти. Можно стать не только регентом и композитором. Друзья, но это все только у некоторых до женитьбы, до замужества. А потом вся мечта, как детей красивых иметь. Это надо Вот некоторые бедновато живут, а другие, вот почему они живут в достатке? Памперсы пачками в них, чтобы так памперс, может быть, там его еще немножечко так постирать, посушить, повторить. Ни в коем случае. Муж, работай, работай, чтобы у меня были памперсы всегда в запасе, чтобы всякие порошки там, вот питание. А где молоко у тебя? Нету, нету молока. Молись. Ведь должны быть молочные мамочки. Нет. Друзья, вот не благословляет Бог тех, которые не ищут служения. Тех, которые бы могли жаждать. Награда есть у меня? Я, конечно, добрался там и до регента. Тихонечко. Так, я думал, так все просто. А теперь я уже к нему аккуратно-аккуратно. Он вышел, я за ним. Я говорю, так и так, что вы скажете? Он посмотрел на меня, говорит, не получится. Ну, подойди к моему помощнику. Он от себя устранил всякую ответственность, опасность. Я к помощнику пришел. Вот, и все-таки добился. Я 10 дней на регента учился, друзья. И после этого я стал и регентом, и старшим регентом, и всем, и не всем. Сегодня, конечно, я не регентую и давно уже перестал, потому что регента есть талантливые, способные. А тогда вот все так строилось, братья и сестры, все так просто. Почему сегодня многие не проповедуют? Потому что на курсы не попал, а некоторые на курсах были, и курсы ничего особого не дали, не стал таким проповедником, как Николай Степанович Антонюк, или вот Чмых. Александр Иванович тебе или как? Вот. А, Александр Александрович. А если я таким не стал, как Антонюк, я уже ниже, как там Григорий Васильевич, я не буду. Не буду. Вот. Вот эта гордость, вот это самолюбие, вот это такое высокомерие, вот это такая высота, друзья, до чего она доведет? Где вы будете приобретать награду? А без награды в небо не войдешь. Не войдешь. Я даже вот с самого простого такого сделаю вывод, друзья. Вот наш Иисус Христос, Он жених, ну как, из бедных таких, бомж какой-то, или все-таки богатый жених, а? Сын кого? Ну, царь царей, Господь господствующих, богатейший отец. Вот слово Бог – это богатство все-всего, все сконцентрировано в богатстве. Бог, богатый милостью, любовью, мудростью, силою, свет, красота, все. И вот сын царя, сын Божий. У него невеста какая будет? Бомжиха какая-нибудь, а? Или красивая-красивая, а? У нас перед бракосочетанием, вот так, ну, наверное, и в других тоже, пока брак начнется, там, проповедь скажешь. Ну, и мне однажды предложили. И я проповедовал. Я усилился, кричал. Вот там, возрадуемся, возвеселимся, наступил брак, невеста приготовила, а меня никто не слушает. А что, все поворачиваются, невеста, сейчас невеста будет идти. Думаю, я кричу, а ну сюда, смотрите все. Да, никуда. И думаю, что так на невесту смотрят? Вот невесту, жениха не очень, они все одинаковые, в черных костюмах там вот. А вот невесту, вот она одна другой лучше. А потом мне такая мысль пришла, друзья, правда, это ж мы, невеста. Мы, невеста, вот выведи какую-нибудь невесту, да, вот так вот служители и порешили. Ты сестра скромная, ты у нас примерная, ты у нас очень духовная сестричка. Ты знаешь что, покажи пример другим. Не надо венца, не надо это платье такое редкое какое-то, вот как рыбья сетка. Не надо. Вот встань вот так вот и постой, и тебя сочетают. Вот, сестры, вы уже прошли этот этап. Скажите, вот уговоришь какую-нибудь невесту вот так встать, а? Обидится, плакать будет, проревет все время. Что вы меня унижаете? Я к чему говорю, друзья? Вот как невеста на небо готовится как-нибудь, оборванной, вот такой вот, ну, без всякого украшения, венцы, славы, победы там, как-нибудь, у порога. Вы понимаете, что это за мысли? Это от дьявола. Это от дьявола. Уж невеста будет настолько красива, настолько привлекательна. В 19 главе, вы только посмотрите, этот город, громадный город, 2300 километров ширина, высота, долгота, глубина. И люди до сих пор, многие не поймут, город, какой город, ой, город, на какой же я этаж попаду? Вот там лифт будет или нет? Да, друзья, это не о городе речь идет, это о невесте. О невесте. Там ангел-то говорит Иоанну, пойдем покажу тебе невесту, жену Агнца. Пойдем. Но это надо подняться на высоту большую, на высоту. Потому что невеста имеет такой объем громадный, что надо подняться на высоту выше, чем 2300 километров. Вы сейчас, может, не все даже поймете, о чем я говорю. И вот Иоанн приподнялся, как глянул. Ай, какая красота! Это для Иоанна. А нам некоторым так и осталось. Город. 12 тысяч стадий, из золота, там, серебра, 12 названий драгоценностей. Друзья, это невеста в новом прославленном теле, один другого красивее. И вот такая красота этого, ну, города, это кадрик. А это живая церковь. Это невеста живая. Поэтому вот, братья и сестры, вот исходя из всего этого, думаете ли вы о награде? Вот еще у апостола Павла, особенно в него, друзья, 9 глава 1 послания Коринфянам. Вот смотрите, что нужно для награды. 9:16, 1 Коринфянам. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую». Вы слушайте внимательно, смотрите. Вот мы не благовествуем, и ладно. А вы горе хотите получить, или горе никому не нужно? Да вы и не хотите, или хотите, но горе не избежит тем, кто не благовествует. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то это... Да, если благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Делаю добровольно, буду иметь награду. А если не добровольно, исполняю только веренное мне служение. Вот, друзья, какое у нас в основном благовестие? Вот ответственный за благовестие назначает в субботу на библиотеку. Пойдешь, брат? Ты знаешь... Я сегодня в субботу так планировал, столько дел, ты мне так не вовремя подошел. Ну, некому, ты понимаешь, некому. Ну, ладно, пойду. Ну, ты же смотри, чтоб на следующую субботу ты меня хоть отпусти. Это добровольно? А некоторые головы отворачивают или вниз, в колено, чтоб только пресвитер или там благовестник не заметил, не поймал, не послал. С машиной кого-то. Да все недостатки машины перечислить. Там у него и бензина только вот на донышке, и все другое, только чтоб не поехать. Друзья, а потом, когда горе, и вы не найдете причину, где горе? Вроде блудник, не блудник, курить не курю, пить не пью, а горе, дети болеют. А горе не в проворот. И служителю не разобраться даже. Чтобы найти, чтобы исповедал человек, чтобы помолиться и исцелился. А вот горе-то, друзья, не благовествую, горе. Не молюсь в церкви, горе. Никакого труда не делаю, горе. Да кто бы держал дома такого лодыря? Хоть из сыновей, хоть из дочерей. А уже взрослый. Кто бы держал? Мы бы все силы прилагали, как привлечь к труду. Одна сестричка так вот каждый день положила на сердце кому-нибудь сказать. И вот день прошел, и вдруг 10 часов вечера, и никому не сказала. Друзья, она бросила все, и дети пошла, недалеко так прошла, темно уже, 10 вечера. Висит вот так пьяница, что-то бормочет там, она подошла. Друг, тебя любит Господь, покайся. И пошла домой, помолилась, пошла. А этот человек оторвался от этого забора, уже домой идет, а эти мысли жгут его всего. Тебя любят, кто меня любит, кому я нужен? А кто-то ж любит все-таки. На второй день с работы идет, поют. Ну, собирались тогда так вот в домах, понемножечку поют. Любит лишь Христос безмерно, как любит Он. Он остановился. Кого любит? Зашел. Проповедь. Ибо так возлюбил Бог мир. А меня? Он стал спрашивать. Там вот сосед так, брата, тебя тоже любит. Сидит, плачет. Призвали к покаянию, покаялся. Эта сестра смотрит на него. Друзья, вот какое горело сердце у нее. Ну, смотри, что я ему сказала там? Но она имела в виду, не лягу спать, если хоть одному не засвидетельствую. Друзья, и вот быть среди людей такими, какие люди? Какие люди? Вот если... Мне приходилось так вот в лагерях, в тюрьмах особенно. Сидишь, проповедуешь, они тебя как обкурят всего, дышать тяжко. А ну, если б я сказал, ну, перестаньте курить, перестану проповедовать, ну, и переставай. Я и так их еле уговариваю. А если еще капризы свои проявлю, ну, и не надо. И все. А все-таки приходилось. И дым глотаешь, и проповедуешь. Вот я побыл в тундре в марте месяце или в феврале, так вот, ну, зимой. И мне братья еще заранее говорили, говорят, как понравишься, если тут почетным гостям немцы или ханты, бывает такое, что варят лосиную голову и с зубами, и с ушами, вот, и с ноздрями, и с шерстью. Это самый почетный ужин. И ставят на столе, смотри, не откажись, вот разгребай, разворачивай и кушай. Но, слава Богу, мне такого не попалось, друзья. А вот строганину ел. А еще что, друзья, вот транспорт у них интересный. Вряд ли кого бы с вас посадить-то, провести бы было, ну, спокойно, если не привязать. А меня и не привязали даже. Переодели в одежду. Она такая, как скафандр. Тяжело переступать даже. Толстая. Но чтоб тепло было. Я говорю, ну как мне ходить? Ну вот будешь ходить. Я сел на сани. А впереди буран. Мотоцикл. Сани будет тянуть. А сесть-то невозможно. Как сесть под 45 градусов, когда я согнуться не могу? А брат ненец такой был, еще не женатый, невнимательный. Говорит, ну, ложись, брат. И меня раз на спину и положил. На спину, на санях. А там вот такие бах-бабах, бах-бабах. А я спиной, да об эти сани, ну, все. И думаю, как позорно умирать. Боже мой, не было мне так. Вот в Воронке не так, в Столыпине не так, а на этих санях. И старику, да чего тебе сюда? Ну, можно было дома сидеть бы все. Нет же, вот надо быть и там. И я побыл, друзья, побыл. Живой остался, слава Богу. Там с мотором что-то случилось, и на мое счастье остановился. Я тогда подошел, я говорю, больше не могу. Я и так 2 недели отдыхивался. Тут вот сердечные... мышцы растянулись и прочее. А когда приехали вот эти поселения, друзья, и вот в чум посмотрел я, думаю, как братья мои здесь живут, как сюда братья русские пробирались, как это им было. Я вот это все вспоминал, друзья, вот у апостола Павла, это ну надо же, вот для иудеев быть как иудеям, чтоб приобресть, для подзаконных быть как подзаконным, чтоб приобресть, для чуждых законов быть как чуждым законом, чтоб приобресть. И все это делаю для чего? Всем во всем делаю, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Ради Евангелия делаю. Друзья, ой, как вас расшевелить. Вот как добраться до вашего сознания. Сколько душ погибнут, не успев им возвестить истину. На нашей ответственности будут, друзья. А так не страшно, не страшно. Это вот так, только платяжка наша такая. Ну, завели, я с братом был вдвоем, тот говорит: Георгий Васильевич, крепись, не бойся, что будут давать, будем есть, где положат, будем спать. Ну, тут хозяин встретил нас сразу быстренько в свой сарай, несет нам кульшу от оленя. Она мерзлая, мерзлая. Ножи все носят немцы. Вытаскивает нож и строгает. Снег летит с этого мяса, понимаете? Настрогал так кучу. Помолились. Давайте кушать. Я смотрю, брат мой есть. А я голодный, голодный тоже. Солькой присыпаю и кушаю. Слава Богу, не умер. И она такая диетичная. Оказывается, там... От такого мороза там никаких микробов нет. Там хоть и жабу съешь, и ничего не будет. Это только сатана пугает, бывает иногда так вот. Вот. А все-таки, друзья, вот они рассказали мне, если они заметят в тебя какого-то чуждого, да, и ты будешь брезгливый, то заворачивайся и уходи. Нечего тебе там делать. Вот христиане насколько должны быть простыми? Насколько должны быть такими вот входящими в общество, в сердца и в словах, друзья. Вот не нужна бы вот эта вот высочайшая какая-то богословие нам. На одного проповедника сидит дедушка: сыночек, ниже целься, ниже стреляй, сверхголов летит твое богословие, сверхголов. А он-то, он себе да еще вышел, под затыльник одному дал. Вот как надо проповедовать. А тот и не понял, за что. Вот. А это все гордость, хвастовство. Друзья, вот надо раскрепощаться нам. У нас был один оттуда уже брат, Вениамин, вот, перевозчиков. Он как рассказал нам одно. Говорит: вот вы читаете, а понимаете ли вы? Вот расслабленно принесли, а пронести невозможно. На крышу залезли. Полезли бы вы на крышу или нет? Кого из наших молодежи сказать бы? Я иногда вот так вот кое-что скажу, они на меня смотрят: ах ты, пережиток прошлого. И все. Ты не понимаешь, как надо, вот так надо, вот так. А так вот оно не идет. А эти на крышу полезли. Раскрыли кровлю. Этот брат стоит и говорит: братья и сестры, я заранее прошу вас прощения, я могу современных вас обидеть, но кое-кому надо крышу у вас раскрыть. Раскрыть крышу, сдвинуть ее. И чтобы вы все-таки могли бы соответствовать. Безумны Христа ради, а то вы слишком умны. Крыши у вас вот не стернутые, не сдвинутые. А вот крышу раскрыли и ко Христу доступ. И ко Христу доступ. А то вот эту поговорку ты часто употребляете. Крыша в тебе течет. Или там еще что-то. А пусть бы потекла ради Иисуса Христа. И чтобы к уму нашему благодать достигала бы, друзья. А не современные все вот эти вот ветроучения. И роки-роки, гуки. И что только не идет в голову. Вот эту здоровую накрытую крышу. Она может давно уже сдвинута. Но только не в ту сторону. Вот что сегодня ждет Господь, друзья. Простоту, искренность. И все это делай для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Так вот, братья и сестры, подумайте каждый. Я немножко с юмором даже дозволил. Оно запомнится. И буду молиться, друзья, чтобы оно вошло в жизнь. Вошло в жизнь. Вы такие, дети ваши будут хуже. Я это сам пережил. Я вот как-то был немножко трудноватый. То стеснялся, то другой. Своих сыновей сейчас вижу, они в 10 раз. Вот один Петр, тот прорвался тоже такой нагленький, пробивается куда угодно. Вот. А остальные нет. Вот сейчас я скажу: давайте, сыновья, выйдите, давайте со мной споем. Они не пойдут. Скажут: позорятся с тобой. Вот. И самих не уговоришь. Я вам это говорю, друзья. Вот будете так вот сидеть сами себе замкнутые, детей своих не увидите за кафедрой. Не увидите. И на служение не вытолкните. Потому что вот кто-то сегодня в столовой кричал, по-моему, Александр, брат. Я или Михаил, я в вас, родителях, вижу детей ваших, вспоминаю детей ваших, непослушными, непокорными и вот такими вот, все подобное этому, друзья. Вот оно что, вот оно что. Об этом стоит подумать. И нам Слово Божие говорит, чтобы мы жили не по стихиям мира, а по Христу. А по Христу. Вы сегодня замечали много таких, братья и сестры? Немного. Я даже переживаю, повымрут те, которые безумны Христа ради. А их уже немножко осталось. Вымрут. А мудрые, мудрые, просто страшно. Какое христианство будет дальше? Мудрые сегодня, вон, видите, на нас говорят, ну, сейчас не так может быть. Вы законсервированы, у вас нет движения, а надо вперед, по-современному. И все изменили. И музыку поменяли на мирское, и мотивы поменяли на мирское. И проповеди сегодня очень красивые, даже догматичные проповеди, но они не умещаются, они не доходят до нашего сознания. Братья и сестры, будьте просты, как голуби. Будьте просты. И особенно родители, с детьми просты будьте. Вот надо с детьми беседовать. С детьми надо так вести себя. Вот некоторые только и думают, вот я подзатыльник отдам, да я и забью его. Подожди, дорогой. Бьешь, пока он вырастет. Он-то растет, а ты-то гнешься. Он-то молодеет, а ты стареешь. Он тебе все даст. И даже еще и с надбавкой даст. Вот меру усыпленную, утоптанную. И даст. Обязательно даст. Я это не голословно говорю. Сколько жалоб таких. Сын бьет отца. Почему? Рассчитывается. Потому что отец только на бичевание и сосредоточил свое воспитание. Бить, бить, бить и бить. Да ты побеседуй, ты поплачь с ним. Да ты войди в него как друг, а не как палач, как администратор. Мама, то же самое, друзья. Но вот во всем должна быть простота, искренность. Тут просят объяснить, вот такие животные, друзья. Это потом. Животные сейчас святее, чем мы. И птицы поют, и собачки лают, и все выполняют Божье установление. А люди-то, когда в животных превратились, это животные с 4 главы вокруг престолов. Ну ладно, братья и сестры, что остается нам еще сделать? Вот для этого, чтобы войти в труд, чтобы иметь награду на небе, а на небо без награды не допустит Господь, то вот апостол Павел говорит так. Не знаете ли, что все, бегущие на ристалище, бегут все бегущие, но один получает награду, это мирское, там один. Так бегите, чтобы получить. У нас не один, у нас все, наоборот. И потому я, да, все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Братья и сестры, и правда, и правда. Я вот хотя немножечко за своих сыновей сказал, они мне выговорят, но я скажу, что у меня сыновья верующие, и вся семья верующая. Может, не так верные, хотелось бы более верными, да? А вот, может, у кого-то вместо того, чтобы добавлялась семья, как церковь домашняя, то один ушел в мир, то другой, то третий, то четвертый. Что надо делать, чтобы удержать? Апостол Павел говорит, смиряю и порабощаю плоть свою. Это почему? А чтобы не напрасно называться христианином, чтобы не напрасно бить воздух, чтобы никому не послужить соблазном и преткновением, а чтобы действительно небо было тем достоянием, той мечтой, которая она у Бога для нас приготовлена. У некоторых небо просто какой-то запасной пункт. Ну, ладно, на всякий случай. Говорят, что на небе. Ну, может, там будет лучше, потому что тут без конца работа, забота, болезни. А там, может, говорят, что там болезни не будет. Там плача не будет, а тут вот все это будет. Друзья, такому небо оно не нужно. Такому дай квартиру получше, перевези его в другое место, вот там колбаски ему порежь хорошенько или еще что-нибудь, и он скажет, все, и небо не надо. Сравнивать небо с какой-то лучшей чуть-чуть привилегией, это огорчение Господу, друзья. А небо, это не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Награда, друзья, нужна, как слава для Бога, это одно. Но награду здесь получить надо трудиться. У некоторых труд не получается, надо молиться. Молиться мало, в посте надо быть. Все трудности, все препятствия, они преодолеваются для опыта, для славы Божией. И получается, везде у нас цель Божия осуществляется. Награда приобретается, я научился молиться в труде. Труд преодолеваю постом, Бог прославляется, небо радуется. Так Бог устроил, друзья. И все правильно, все верно. Давайте еще склоним колено и помолимся Господу. Аминь.